Мы начинаем с вами последнюю серию наших лекций, которая будет посвящена ВНД, высшей нервной деятельности, теории, учению, созданному Иваном Петровичем Павловым. То есть, эта область физиологии появилась исключительно благодаря работам его школы. С работами Павлова мы стали с вами знакомиться еще раньше. Например, когда говорили о теории анализаторов. Это также исключительная заслуга Павловской школы. Еще раньше, в разговорах о пищеварении, мы с вами знакомились с методиками, разработанными Павловым. Желудочек Павлова, мнимое кормление с эзофаготомией, фистулизация. Все эти методы использовались в изучении пищеварения, и благодаря этому были описаны, вспоминайте, алиментарные механизмы регуляции, за которые Павлов в свое время получил Нобелевскую премию. Но значение этих работ Павлова, наверное, заключается не только в описании какого-то количества конкретных фактов, связанных с регуляцией пищеварения, а в нечто большем. Разрешите зачитать цитату. «Благодаря работе Павлова мы смогли продвинуться в изучении этой проблемы дальше, чем за все предыдущие годы», сказал на церемонии вручения Нобелевской премии в 1904 году Карл Мернер, который традиционно представлял в те годы заслуги кандидатов. «Теперь мы имеем исчерпывающее представление о влиянии одного отдела пищеварительной системы на другой, то есть о том, как отдельные звенья приспособлены к совместной работе». Конец цитаты. То есть, помимо значимых фактов, связанных с регуляцией пищеварения, Павлову впервые в истории физиологии, или возьмем шире медицины, или возьмем еще шире науки вообще, Павлову удалось продемонстрировать, что условия эксперимента могут быть максимально приближенными к реально происходящим процессам. Но нас прежде всего интересует физиология, то есть этот тезис в этом случае трансформируется в следующий. Что животное, которое участвует в эксперименте, может быть подготовлено таким образом, что изучаемые процессы будут полностью соответствовать, ну или максимально будут приближены к тем процессам, которые происходят в целостном организме. Вот, повторюсь, пожалуй, это исключительная заслуга Павлова. До него значимость эксперимента, конечно, была непреходящей, но до него, по крайней мере, физиологический эксперимент мог быть достаточно далеко, условия этого эксперимента могли быть достаточно далекими от реальности. Ну, для иллюстрации, давайте вспомним те опыты, с которых начинался наш курс. Первый и второй опыт Гальвани, опыт Матеуччи, их значение для физиологии также неприходящее. Впервые этими экспериментами были описаны потенциал покоя и потенциал действия. Как вы понимаете, без них никакие процессы в организме бы не осуществлялись. Но в опытах Гальвани, в опытах Матеуччи организм как таковой отсутствует. Мы изучали процессы на примере работы нервно-мышечного препарата. И несмотря на высокую значимость результатов этих экспериментов, им, подобным экспериментам, всегда можно выдвинуть контраргумент. А с чего вы взяли, что в целостном организме процессы будут происходить таким же образом? Вот до исследований Павлова по пищеварению физиологический эксперимент был весьма далек от целостного организма. А Павлову, повторюсь, впервые удалось продемонстрировать, что в эксперименте изучаемый процесс может быть таким образом, что его течение этого процесса будет полностью соответствовать тому, как это происходит в целостном организме. И школа Павлова достаточно долго работала именно над изучением пищеварения. Причем здесь высшая нервная деятельность, можете спросить вы, почему мы так долго, такое большое время уделили возврату к разговору о пищеварении. Связь прямая. К сожалению, в нашей программе не отводится время на исторические справки. Вот, наверное, режим онлайн-аудиолекций нам как раз позволяет немножко отвлечься от основных направлений, определяемых учебной программой, и поговорить о творческом научном пути, вот как в данном случае, Ивана Петровича Павлова. Итак, еще раз. Павлов ввел понятие хронического эксперимента. То есть тогда, когда животное не погибает после окончания эксперимента, а многократно участвует в одних и тех же исследованиях. Это во-первых. Во-вторых, как было сказано выше, животное подготавливается таким образом, что изучаемые процессы у него максимально приближены к тем условиям, которые происходят в целостном организме. И вот, наверное, еще одна иллюстрация гениальности Ивана Петровича Павлова. Целая школа работала в этом направлении. Из нее вышли выдающиеся российские физиологи, да и не только российские, физиологи мирового уровня. Но только Павлов обратил внимание на один факт, который в то время не имел объяснения. Животные, которые давно участвуют в эксперименте, начинали выделять слюну, желудочный сок еще до подачи пищи. То есть до того момента, как подействует раздражитель, реализовывался ответная реакция, рефлекс. Но мы-то с вами помним, что рефлекс – это ответ организма, опосредованный через центральную нервную систему на раздражение. Возникал логичный вопрос, как такое может быть? Повторюсь, что раздражитель отсутствует, а ответная реакция уже реализовывается. Здесь не лишнее отметить, что ставя задачу чистоты эксперимента, все животные находились в стандартных условиях. Им были проведены стандартные хирургические манипуляции, например, фистулизация, организация вышеупомянутого желудочка Павлова. Все они находились в изолированных боксах, куда не проникали посторонние раздражители, лишний свет, шум. Экспериментатор оперировал с животными, находясь в другой аудитории, то есть подавалась пища в отсутствие того, что животное видело экспериментатора. И более того, стремясь к максимальной стандартизации условий, стандартизация условий – это еще одна заслуга Павлова. То есть, может быть, это надо было сказать чуть выше, эксперимент должен всегда проходить в стандартных условиях. Все животные должны находиться в абсолютно одинаковых условиях. Так вот, преследуя вот эту задачу, максимальной стандартизации условий эксперимента, была построена так называемая башня молчания. Особая лаборатория, в которой животные находились в отдельных боксах, не контактировали с экспериментатором. Каждое животное находилось в станке, было фиксировано. И повторюсь, несмотря на максимальную стандартизацию условий, разные животные реагировали по-разному. На один и тот же раздражитель, на один и тот же объем пищи, на один и тот же состав пищи. У одних животных выделялось большее количество, например, слюны, у других меньшее количество слюны. У одних животных выделение пищеварительных соков начиналось раньше, у других позже. Время рефлекса отличалось, латентный период рефлекса отличался. И повторюсь, самое главное, что некоторые животные, те, которые давно участвуют в эксперименте, в хроническом эксперименте, начинали выделять желудочный сок, например, желудочный сок, до подачи пищи, что было совершенно непонятно с позицией классической сеченовской теории рефлекторной регуляции. Вот при попытке ответить на этот вопрос, как такое может быть, Павловым и была создана теория о высшей нервной деятельности, базирующаяся на теории об условных рефлексах. И вот когда Павлов ввел это понятие, ввел эти понятия условных рефлексов высшей нервной деятельности, его школа резко меняет направление с изучения пищеварения на изучение процессов, связанных с высшей нервной деятельностью. Тоже, кстати говоря, весьма драматичный момент. Потому что большое количество исследователей задействованы в этих экспериментах. У них подготовлены, скажем конкретно, на выходе уже находятся диссертации, связанные с пищеварением. И здесь школа Павлова, как я уже отметил, резко меняет свое направление. Но это отдельный вопрос, мы сейчас не будем его развивать, не будем углубляться, но вышесказанным, надеюсь, удалось продемонстрировать то, каким образом Павлов перешел от исследований пищеварения к исследованию, как вы увидите дальше, корковых процессов, того, что происходит в коре головного мозга, то есть тех процессов, до которых тех процессов, которые до Павлова, которым до Павлова даже близко никто не мог подобраться.